Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Неофіт». Я, Іваницький Сергій, наживо вітаю отця Якова Кротова. Слава Ісусу Христу, отець.
Слава Великі.
Итак, отец, рады вас слышать это, во-первых, ну, а во-вторых, к сожалению, у нас сегодня тема, ну, не очень, так сказать, комедийная или там простая, у нас тема трагическая из-за этих событий во Франции, да, второй раз мы уже так делаем спецвыпуски, второй из-за Франции, помним случай во французской редакции, и вот нечто подобное, но, к сожалению, с большим количеством жертв произошло на выходных. Вот говорят, что уже около 150 человек погибло в результате террористических актов, которые были осуществлены в центре буквально Парижа, в 6 разных местах, включая стадион Парк де Пренс, да, где играли сборная Франции и Германии. Там прямо во время матча можно услышать взрывы, но матч не прервали. На матче был присутствующим премьер Франсуа Олланд. Матч доиграли, но там есть какие-то жертвы, где-то там человек 10, не знаю. А наибольшее количество людей погибло в результате захвата театра «Батаклан». Еще в 4 местах так называемые «камикадзе» тоже с собой подорвали некоторое количество людей. Ну, всего 150, где-то около 100 в тяжелом, ну, буквально критическом состоянии, то есть могут расти число жертв. Отец, ну, даже не знаю, с чего на самом деле начать. Насколько для вас такая вспышка терроризма во Франции вызывает удивление? Если говорить в контексте вот этих вот недавних событий с редакцией французской, редакцией карикатуристов Шарли Эбдо. Пожалуйста, отче.
Удивление особого не вызывает, но это не потому, что я какой-то особо проницательный. Вы понимаете, вот журналисты Шарли, они обещали уже выдать какую-то серию карикатур, посвященную терактам. Вот. И мне кажется, что это разумно. Это хорошая рациональная реакция. Смеяться над трагедией и над смертью людей – это, между прочим, не очень плохо. В этом смысле я никогда не понимал противников празднования Хэллоуина. Традиции, кстати, зародившиеся в католической Европе и в Америку пришедшие, в общем, из Мексики, из страны глубоко католической, где именно на 1 сентября, на День всех умерших, потому что по-русски переводят всех святых, но точнее говорить всех умерших, черепа из сахара разноцветные делают, украшают цветочками и так далее. Не надо вообще бояться смерти, а христианину это даже просто несколько странно. И поэтому я бы сказал, что вспышка терроризма заставляет вспомнить анекдот про двух милиционеров. Я, кажется, рассказывал, как в машине сидит полковник и говорит: «Сержант, маячок на машине работает?» «Работает». «Ой, нет, не работает». «Ой, работает». Что значит вспышка терроризма? Вспышка терроризма – это все равно, что сказать там рассвет-заход. Зло сопровождает всю историю человечества, и оно никуда не исчезнет ни завтра, ни послезавтра, ну и вообще, я бы сказал, в необозримом будущем. Оно не исчезнет даже после страшного суда. Оно будет побеждено, но оно все равно сохранится.
Отец, а какие у вас вызывают эмоции, ну, как бы заявления папы Франциска относительно этих событий, что это такой себе предвестник Третьей мировой войны, вот такой вот акт терроризма?
Ну, это, по-моему, чересчур.
Да?
Дайте мне телефон папы, я ему позвоню.
Он обычно сам звонит.
Обычно сам звонит. Да. Ну ладно, я ему тогда там в Твиттер черкну, что ли. Да. Вот. Нет, все не так плохо. Вот. Во-первых, я бы сказал, что это не предвестник, а это эхо. Эхо. Вот сегодня я читал статью Николая Храмова на эту же тему, причем Николай Храмов – это не абы кто, а это основатель радикальной антимилитаристской ассоциации в 90-е годы. Сейчас он в Москве занимается бизнесом, там, значит, извозом, вот, а был выдающийся почти единственный антимилитарист. И он пишет, что вот рано Франция и прочие страны Европы ушли из африканских и азиатских стран, предоставив их самим себе. Вот они должны теперь вернуться с армией, ну и с деньгами, наладить там нормальную жизнь и только после этого уходить. Вот. Ну, то есть такой антимилитаризм, видимо, кончился.
Отец, вот очень такой вопрос, который назревает, и который просят, кстати, поставить и наши слушатели, а мы обязательно на это реагируем. Да. Как вам кажется, вообще победить терроризм, это вообще возможно в принципе?
Нельзя победить то, чего нет. Терроризма не существует. Невозможно дать определение терроризма, которое бы не включило в себя войну, и невозможно дать определение войны, которое бы не включало в себя понятие терроризма. Я напоминаю определение справедливой войны, классической, ну вот по Аквинату и так далее, вот, где первым пунктом стоит, что справедливая война – это та, которая ведется законной властью, легитимной. Так вы понимаете, в истории человечества нету ни одной законной, полностью легитимной власти и в богословском смысле, потому что один Бог – властитель мира, но и в самом мелком смысле, потому что какую страну мы не возьмем, если покопаться, ну там, я не знаю, Швеция, откуда идет королевская династия Швеции? Ну-ка-си. Ах, это наполеоновский маршал Бернадот. В начале XIX века Наполеон подарил ему Швецию, и так он и остался. Я уже не очень даже знаю, почему вдруг из всех наполеоновских, так сказать, олигархов вот этому оставили то, что он получил. Вот. Вспомним, как Честертон, наш, я смогу сказать, любимый римо-католический апологет, издевался над британской монархией. Он никогда не называл английскую королеву королевой. Он всегда говорил, госпожа такая-то. Вот, потому что с точки зрения Рима это узурпация, это нарушение законной королевской власти. Вот. И так в любой стране. Поэтому и война, и терроризм – это просто подвиды насилия, подвиды зла. И еще раз повторю, никакой надежды на то, что их победить мы победим, у меня нет. А вот что можно жить и не бояться – жить и не ужасаться. Я в этом тоже уверен.
Отец, как вам, ну, я бы сказал, синхронная реакция всего мира на эти события? Сразу, буквально через несколько часов, выступил президент Соединенных Штатов Барак Обама, потом Меркель выступала, потом Кэмерон говорил слова о поддержке. Ёмко, кратко, лаконично, мы с вами, мы вас поддержим. Там, также и президент Украины тоже поддерживал Оланды, даже, насколько мы знаем, вот на днях туда поедет. Вот, ну и так далее. То есть буквально в считанные часы весь
мир... А Владимир Владимирович, вы почему не назвали?
А вот я не знаю, честно говоря, я не читал. Вот, он поддержал, кстати? Вот, думаю, за Владимира Владимировича, может, вы лучше знаете.
Да, конечно, я его спрашиваю. Ну, и все в порядке, поддержал. Ну, как же, говорит он, брат Пушкин. Конечно, поддержал. Вот. Так, дело в том, что очень многие комментаторы пишут, что наибольшую выгоду от происшедшего получит именно Владимир Владимирович. Он уже на встрече двадцатки в Анталии уже 20 минут разговаривал с Обамой, который до этого, вот с момента аннексии Крыма, Обама тщательно избегал даже руку пожать Путину. Ну, один раз, кажется, пожал, в ООН проходил мимо, но было бы неприлично. Вот, но ни единым словом не перемолвился. Потому что это, конечно, козырь в руки насилия. В этом некоторый кошмар терроризма, как и любой войны, потому что любой взрыв, он только разрушает и ведет к следующему взрыву. И, конечно, это многие отмечают, что сейчас, ну вот сегодня уже Франция там бомбила дополнительно Сирию, и сейчас под лозунгом, но только с помощью американцев, опираясь на американские разведданные. Вот. Сейчас, конечно, в России, я уже это вижу, даже вот с утра по телевизору, еще больше нарастает военная милитаристская истерика, ну, под лозунгом «победим вот тех бандеровцев, которые устроили теракты в Париже». Вот. Я вас уверяю, из Кремля из вот этой стороны будут сейчас использовать происшедшее для того, чтобы сказать: мы с вами одной крови, мы вам поможем. Мы вам поможем, только забудьте, пожалуйста, про Украину. Ну, чего вы из какой-то мелочевки вообще? Давайте единым фронтом против террора. Это главное. Я должен сказать, что это классическая схема искушения, как в частной жизни, так и в социальной. Потому что искушение, сатана и лукавый, он всегда действует под лозунгом борьбы со злом. «Держи вора», кричит тот, кто украл у Бога человечество.
Многие, кстати, мировые СМИ говорят, что вот почерк этих терактов, он несколько, да, там несколько, путинский вообще. Вот в таких критериях опасно думать христианину?
Как Нет, скажешь? Не опасно. Опасно не думать. И тут неважно, христианин я, буддист или агностик. Вот, значит, думаешь, значит, уже ты в большей безопасности. Собственно, именно этим страшно КГБ и диктатура КГБ, что они говорят: вы, граждане, не думайте, вы там пойдите в худсалон, в парикмахерскую, мы за вас будем думать. Что до того, что тут рука Кремля, я не знаю, и как-то я не уверен. Я читал вот аргументы в пользу этого. В любом случае, мне кажется, что рано говорить о том, что это ИГИЛ. Ну, как вот в случае со стадионом, который вы упомянули, там же ведь сейчас говорят, что вот сириец-охранник не пустил террориста, который пытался пройти через раздевалку команд, говорил, что вот мне нужно, я опаздываю и так далее. Тот его все-таки не пустил. И тогда тот стал рвать на себе вот зарядный пояс. Вот. И в результате, ну, в общем, там трое человек не сумели пройти на стадион, и в результате погибло, собственно, не очень много людей. Действительно, матч не прерывали. Понятно, что они хотели на стадионе устроить взрывы в ключевых местах. И там как-то очень странно по новостным сообщениям, что двое из этих людей не смогли купить билеты. Ну, это вот почерк Лубянки, потому что гибисты любят выдавать себя за Штирлицев, вот, но вот забыть купить билет, когда идешь делать теракт, это их почерк. Но я не думаю, что это непосредственно КГБ, потому что самоубийцы – это ну, наследники Дзержинского на самопожертвование не способны. Они могут только другими жертвовать. Угу. Вот. И здесь, конечно, мне кажется, что ну, вот нашли следы в Бельгии. Я думаю, что первый вариант, самое разумное объяснение, что это внутреннее вот это вот меньшинство мусульман, которые не могут никак интегрироваться в европейскую жизнь, нищие, говорят: о, слишком большие пособия по безработице. Они не слишком большие, ну что, голодом морить? Вот французские безработные по рождению французы получают столько же. Вот, значит, в любом сообществе всегда есть какой-то процент безумцев. И это было и 100 лет назад, и так далее. Поэтому еще раз скажу, выстроить такое общество, светлое, коммунистическое, где никто никогда не будет думать об убийстве и самоубийстве, невозможно. Это азы катехизиса. Мы все после грехопадения.
А, отец, какие главные уроки мы должны извлечь из этого трагического случая?
Ой, ну мы все разные, вы понимаете, поэтому русский один урок, украинцы другой. Кстати, вот реакции трех президентов, они же тоже все очень разные, потому что Олланд – это типичный, ну, премьер, типичный такой евробюрократ, и французы его за это выбрали, и, скорее всего, могут из-за этого и прокатить дальше. Вот, сейчас очень много говорят комментаторы, что на следующих, довольно уже близких выборах французы будут голосовать за ультранационалистов, то есть за Мари Ле Пен. Вот, это действительно нации такие французские, закрыть Францию, всех бывших наших алжирцев на историческую родину и так далее. Мне кажется, вот, что вот потому как вчера и сегодня вели себя французы, наоборот, я на это надеюсь, они извлекут урок, и на следующих выборах лепеновцы, фашисты французские, не получат даже того, что получали раньше. В субботу уже один из комментаторов из Парижа, русский, писал: «Все, завтра французы будут громить витрины, переворачивать автомобили, требуя положить этому конец». Чему этому? Взрывом? наличию в мире дурных людей, существованию в Париже мусульман. Вот. Никто ничего не переворачивал, не сжигал, никто ничего не разбивал. Налицо абсолютно мирное, спокойное, достойное, позвольте мне употребить неологизм, майдановщина. Люди вышли на площадь, вот, показали, что они едины в своей скорби. И ненависть, насилие, они, даже если это вот полк строго, стройно шагает по Красной площади, это не единые люди, это просто солдатская масса. Насилие и внешняя дисциплина не достигают единства, разрушают его. Вот. И тут люди извлекли урок. Надо быть более едиными, чем до этого. Но это единство не принудительное, не в деспотизме, а другое. Позиция британского премьера, она вообще специфична, потому что этот британский премьер – человек с довольно сильными такими мессианскими претензиями, что вот он ведет Британию своим путем, мы отдельная страна, такой европейский Израиль, не хотим ни в какой Евросоюз, вот, закрываем границу и так далее. Вот. Кстати, заметим, что если российские власти после взрыва теракта с самолетом на Синае сразу стали эвакуировать всех русских из Египта, то британцы, сперва Кэмерон заявил, что вывезем, а потом все-таки передумал. И мне кажется, что это скорее разумный шаг. Потому что не губить египетскую туриндустрию, не англичан лишать отпуска. Зачем? Это даже не урок из происшедшего, это банальное место. Как бы вам сказать, ну вот после греха, многие разновидности греха, прежде всего грех, который связан с зависимостью, алкоголизм, прелюбодеяние. Ну, ведь прелюбодеяние – это род сексуальной зависимости. Вот. И у них есть такой механизм, психологи называют его раптор. То есть человек хочет выпить, он крепится, алкоголик, вот, но потом не выдерживает, пьет 3 литра водки, вот, и затем очень мучается и страдает, что он так плохо поступил. Как человек вот изменил жене, крепился, сходил в публичный дом, вот, и потом, значит, страшно мучается и так далее. Вот в реакции на теракты тоже есть такой момент. Вот раптор, и теперь все начинают задним числом махать кулаками, хотя понятно, что в следующий раз террорист ударит не там, где в этот раз. И предыдущие теракты все были на другой манер. Вот. Так что это все вот такая вот надежда, что я что-то не досмотрел, сейчас поправлю. Урок в том, что не надо досматривать людей. Надо как-то так менять всю структуру, чтобы у зла не было плеча рычага. Вот вспомним физику. Есть рычаг, у него может быть длинное плечо, может быть короткое, вот от точки, на которой рычаг покоится. Чем длиннее рычаг, тем больше плечо рычага и тем больше эффект. Вот. Так вот, чтобы организовать взрыв, нужна была взрывчатка. У них были автоматы Калашникова. Значит, это кто-то целенаправленно доставлял, перевозил и так далее. У каждого террориста есть родные, знакомые, есть культурная среда. Они люди, они марсиане. И я глубоко убежден, что единственный настоящий глубокий путь противостояния злу – это не мечты маниловские, что взять и построить справедливое общество. Вот. А это ежедневная жизнь такая, чтобы твой друг, твой знакомый, твой родственник не мыслил бы самоубийство. А любой грех – это прежде всего самоубийство. Вопрос в том, сколько людей мы с собой таскиваем.
Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, тож сьогодні говоримо про ці жахливі трагічні події у Франції, у центрі Парижу, 6 терактів і 150 жертв з негідною, скажімо так, перспективою їх збільшення. Телефонуйте, висловлюйте свою точку зору і ставте свої запитання оцю Якову. 044-577-56-45 або ж 46, 098-650-18-60, 093-323-73-18. Ну що ж, вітаємо наступного слухача, а точніше першого в цій програмі. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Навіки слава Богу, Алла, Стів. Так тяжело говорити про це, отец дорогой. А якщо ви от розкажете, или рассмотрите точки зрения, почему Господь это допускает? Не может же быть, чтобы одна сторона была виновата, так как и у нас все мы знаем для очищения нашего и Европы. Как это страшно говорить, но это же Господь допускает. Скажите, пожалуйста, как ваше мнение?
Мне кажется, даже что кажется, я повторю слова знаменитого киевлянина Николая Бердяева, который писал. Его в свое время высылали за участие в студенческой демонстрации в Киеве 98 года. Его высылали в ссылку в Вологду. Он знал, что такое жандармский надзор. Вот, он очень четко сказал: «Бог не полицейский». Проблема не в том, допустил Бог или допустил там или не там. Мыслить в порядке, вот в самих представлениях, что Бог разрешил или запретил, мы сойдем с ума. И богословы сойдут с ума, доказывая нам, что это совершенно неправильный разворот сюжета. Вот. Надо понимать, что когда в Священном Писании говорится, что там Бог ожесточил сердце фараона или еще что-то, вот, это поэтическая фигура речи. Это не означает, что был хороший, добрый фараон, к которому ночью приходит ангел Божий и что-то такое впрыскивает в артерию, чтобы сердце закаменело. Это означает, что для верующего человека все происходящее в мире – воля Божия. Все внутри Божьего сердца. Но это не означает, что Бог распоряжается этим. В этом смысле, ну, мы же не говорим, почему беременная женщина допустила, чтобы ребенок брыкался. Вот. Ребенок внутри матери, но он уже свободный, в общем, как бы независимый человек. И мать защищает этот его рост в свободе. Так и Господь. Вот если бы я был художник, я бы нарисовал, переписал бы знаменитый образ Спасителя с горящим сердцем, так, чтобы в этом сердце была изображена вся Вселенная, и вся Земля, и все человечество. Мы все внутри Божьего сердца. Все наши движения определяются энергией, получаемой от этого сердца. Они все наши грехи уязвляют это сердце. Вот. Но это не означает, что Бог диктует. Он выдает, а остальное мы сами. Что до парижан? Это довольно... Ну, я помню, как патриарх Кирилл отреагировал на одно землетрясение в Латинской Америке, сказав, что вот там особо грешные люди живут. Вот. И я уже прочел, что вот парижане, которые собрались, которые погибли в маленькой Камбодже в ресторанчике, ну, там и дискотека, что они-то слушали песню, где там число 666 обыгрывалось, и даже чуть ли не в названии группы там слово «дьявол» стоит, вот Господь-то их, значит, вот и выбрал. И это не христиански, это не по-человечески, это попытка себя вывести из зоны обстрела. Вот я слушаю только музыку хорошую, правильную, значит, террорист на меня не смеет обрушиться. Террорист может не обрушиться, но, извините меня, ребенок и у самого набожного человека может заболеть смертельной болезнью и погибнуть. Вот. И праведника, уж сколько за последние лет праведников погибло, не надо предавать их память. Надо помнить о том, что зло совершается в мире вопреки воле Божией, а уже Господь своей волей, как бы сказать, окутывает последствия зла, исправляет последствия зла и борется со злом, не кастрируя жизнь, не изгоняя из жизни свободу, а зло – это прежде всего злоупотребление свободой, вот, а наращивая свободу в человеческих сердцах.
Отец, вас спрашивает Алексей Протасов со скайпа. Отец, можете ли вы вспомнить какие-то эпизоды из Библии, указывающие на нечто подобное терроризму, и как те люди или те персоны вышли с той ситуации? Спасибо.
Да видите, дело в том, что когда мы... Вот то, с чего я начал, что слово терроризм и слово война, они, в общем-то, неотделимы друг от друга. Более того, появление самого понятия терроризм, оно как раз свидетель прогресса некоторого нравственного и политического. Почему? Еще в середине XVIII века, хоть в России, хоть в Киеве, хоть там в Полтаве, люди с удовольствием сходились посмотреть, как казнят человека. с удовольствием подчеркиваю, кино не было. Вместо триллеров ходили посмотреть, как четвертуют или колесуют. Это же страшное зрелище. То есть, значит, сердца человеческие были очень жестоки. Конечно, в то время уже появилась книга знаменитого юриста итальянского Чезаре Беккария о недопустимости смертной казни. Но от книги до запрета смертной казни прошло 2 века, а в России до сих пор не запрещена только такой издевательский мораторий. Так что, когда французские революционеры объявили террор, кстати, они объявили террор в ответ на белый террор, белый был цвет монархии, то это был признак того, что общество изменилось, что общество уже можно напугать гильотинами. Потому что в XVI веке, вспомним Варфоломеевскую ночь, в XVI и в XVII веке могли устроить такой погром, где гибли и дети, и женщины, и старики. И всем было абсолютно все равно. Это воспринималось как норма. Гибель мирного населения во время войны или политики. Только в начале XIX века появляется идея, что мирное население во время войны не отвечает, что его нельзя трогать по возможности, оно не участник военных действий. Это была совершенно новая и более человечная идея. И тем более в наши дни мы ужасаемся, потому что для нас очевидно, что нельзя вводить принцип коллективной ответственности. Из-за этого принципа погибли в XX веке миллионы армян, евреев, греков, да и турок. Из-за того, что считали, что вот, о, Ротшильд, он уволил моего зятя с работы, значит, всех евреев в газовую камеру. Коллективная ответственность. Мы понимаем, что это гнилой принцип, а террорист этого не понимает. Другое дело, что наше понимание принципа – это еще не политика наших стран и государств, потому что, ну, конечно, западные армии сейчас в Сирии пытаются бомбить точечно. Но точечно, а там пару месяцев назад в Афганистане разбомбили больницу с врачами без границ. Вот Обама принес извинения, но никто не будет наказан. Американские солдаты освобождены. У них такая индульгенция полная заранее.
Отец Юрий Петров спрашивает у вас следующее. Отец, глядя на войну, которая происходит сейчас в Украине, в Сирии, вот эти вот все конфликты, в которых не видно конца, вы видите какой-то выход, за счет чего ситуация может улучшиться? Спасибо.
Я вижу несколько миллиардов выходов, потому что каждый человек – это возможность выхода к миру, к свету и к добру. И вот события на Украине наградили нас новым словом «гибридная война». Война – гибрид с миром имеется в виду, то есть война, в которой как бы якобы трудно разделить, где, собственно, война, а где, ну, какой-то гражданский конфликт. Вот. Но я думаю, что на самом деле любая война гибридная. Просто в XIX веке, еще раз скажу, появилась, ну, это дитя эпохи просвещения, идея, что можно войну зарегулировать, что можно войну ввести в какие-то рамки, так что вот будет одна колонна маршировать, вторая, вот, а пейзане в это время будут продолжать пасти коровок, вот пейзанки будут с козочками гулять и так далее. И это оказалось невозможным. Первая мировая война показала, что, выпустив насилие на волю, мы уже не можем его обуздать. А тем более атомные бомбы, которые вообще не разбирают, кто прав, кто виноват. Так вот, гибридной войне можно и нужно противопоставить гибридный мир. То есть мир, в котором слиты вместе личное и совместное, коллективное. Когда на угрозу насилием мы отвечаем совместно и в то же время глубоко лично. Гибридный мир – это когда мы одновременно и граждане, и верующие, или атеисты. То есть когда мы начинаем мир на себя вести, не дожидаясь войны. И это относится и к украинской трагедии, и к французской, и так далее. Другое дело, что мы вкладываем в понятие «мир». Слишком часто мы вкладываем в понятие «мир», что есть какие-то дяди, которым мы поручили, политики, спецслужбы. Мы им поручили, Вот, и они должны выполнять свою работу. А потом взрыв, и мы в ужасе. Ах, ах, значит, не оправдали нашего доверия. Это своего рода клерикализм в сфере политики. Вот клерикализм – это когда чрезмерно надеются на священников, клириков. Вот. Но и чрезмерная надежда на политиков – это тоже тупик, это тоже отречение от своего «я» в сущности. Передоверять другому то, что должен сделать я сам, нельзя. И в этом смысле огромная разница, я боюсь, я сегодня даже об этом написал, и мне уже сказали, что я глубоко не прав. Вот, я боюсь, что, конечно, есть сходство между терактами в Париже и терактами в Одессе, в Харькове и уж в всех прочих городах. Но, к сожалению, есть различия, потому что французская нация, французский народ – пан Сергий, тысячу извинений, если хотите, меня поправьте. Вот. Но мы говорим о Западной Европе, потребительское общество, они там все разложились, ни на что не способны. Я думаю, что вот они показали, что они более граждански-то зрелые, чем украинцы, не говоря уже о русских. Вот. Потому что... Ой, ну я думаю, вы сами понимаете, что я имею в виду. Нельзя, как бы сказать, ну невозможно голосовать за коммунистов или за Кернеса, вот, и в то же время возмущаться террористами. Террор начинается совсем рядом с нами. И война начинается совсем рядом с нами. И вот эта надежда на кривой козе объехать, вот, что я проголосую за сомнительного, циничного, безнравственного политика, потому что альтернатив нет. Нет альтернативы безнравственному политику – иди сам в политику. Но я думаю, что на самом деле альтернативы есть, только их надо потребовать, их надо попросить, что люди, кто тут, я готов проголосовать. Вот, но не отдавать свой голос тому, ну, в общем, вот, не знаю, как.
Да, ёмко, интересно. Отец, тут в скайпе, в принципе, очень интересные вопросы ставят. Отец спрашивает, Наталья Говорун, скажите, пожалуйста, ваше мнение относительно политики церков в умиротворении агрессоров и террористов. Как вам высказывание церковных иерархов? Считаете ли вы, что они задействуют все свои сферы влияния или же чрезмерно осторожничают? Вот так.
Послушай, ну какие у церковных верхов рычаги влияния? Я вообще не понимаю. Вот, потому что, кстати, это относится вообще к любому человеку во власти. Потому что все-таки я со многими из них за свою жизнь встречался. Я сейчас, наверное, больше понимаю в таких делах. Даже Путин, у него не такое уж большое плечо рычага на самом деле. Он цепляется за власть, потому что она, есть масса конкурентов, волчат и удавов помоложе. Он верен очень узкому кругу людей, и часто говорят, о, смотрите, Путин вот там, человек, с которым он в 70-е годы кооператив делал, и он его не предает, он его ставит на высокое место. Вы знаете, грош цена такому непотизму, извините за церковный термин, вот, потому что это означает, что у него на самом деле друзей-то очень мало, и он не доверяет никому, кроме там, десятка людей. То есть это все очень слабенькая психология. Тоже относится и к архиереям, и к папе римскому, и так далее. Единственный источник силы в мире – это частный человек и наше единичное сердце. Поэтому вот от этого советского наследия, что есть большие дяди с большими постами, большими зарплатами, вот, и они должны влиять, вот от этого надо решительно, извините, освобождаться. Не надейтесь на князей, на сынов человеческих, в них же несть спасение. Миссия иерархии – возвещать Евангелие и укреплять церковь, разрешая наши людей церкви споры между собой. Миссия политиков – выполнять то, что мы им поручили, не более того. А самое главное – перепоручить невозможно ни священнику, ни папе римскому, ни президенту, ни Организации Объединенных Наций, потому что самое главное – это 24 часа в сутках, и эти 24 часа, как сказал Спаситель, надо ходить в свете, а не во тьме.
Ага, интересный далее вопрос. Владимир спрашивает. Вот я прочел новость, что Минобороны Республики Франции осуществило массированную бомбардировку города Ракка. Город находится в руках группировки «Исламское государство». По сообщению ведомства, в ходе рейда было сброшено 20 бомб на командный пункт боевиков. Отец, помогите разобраться, какой у нас должен быть взгляд на вот эту вот противоборствующую сторону? Действует ли Франция как бы по-христиански?
Вот так вот. Ну, как сказать, воевать вообще не по-христиански, в принципе. Что до Франции? Мы должны помнить, что еще 100 лет назад весь мир был поделен в сущности между двумя державами. Франции и Англии. Германия объединилась поздно, и у нее было немного колоний. Больше даже, по-моему, было у Бельгии. Ситуация не новая в мировой истории, потому что, скажем, в XVI веке мир был поделен, как это ни покажется странным сегодня, между двумя великими европейскими державами. Да. Папа Римский в конце XV века официальной буллой разделил мир между Португалией и Испанией.
Вот так даже.
Потому что первая европейская колониальная держава – это Португалия. Как мы все знаем, Васко де Гама и так далее. Вот. Потом пришло соперничество Англии и Франции. Так вот, всюду прослеживается эта проблема. За англичанами была Палестина, за французами – Сирия. И поэтому именно они отвечают за то, что там происходит. И отвечают в нехорошем смысле. Они виноваты. И когда вот Николай Храмов тут вот написал сегодня, что антимилитарист бывший, что европейские страны должны возвратить свои армии в бывшие колонии, надо сказать, что они никогда оттуда толком-то не уходили. Мы говорим, вот крушение колониальной системы, была дана свобода. Какая там свобода? Нигерия. Вот мы много говорим о гонениях на христиан в Нигерии. Боко Харам, исламская группировка севера, вырезает, делает набеги на христианские деревни южной части Нигерии. Извините, а что такое Нигерия? Это французы и англичане разделили кусок к западу от озера Чад. Так образовался Нигер, потому что эту часть захватили французы. И в результате английская British Petroleum, вот как она добывала нефть в Нигерии до 60-го года, так она все эти годы и продолжает. Причем даже нигерийцев не берут на нефтяные промыслы, только британцы в основном. И нефть, она в море, на юге, и какой-то хоть процент от добычи перепадает югу Нигерии, христианскому, ну там в основном протестанты, но и католиков много. Вот. И вот эта вот вражда нищего исламского севера к христианскому как бы богатому югу, у нее есть совершенно четкая колониальная подоплека. Так что здесь и то же самое в Сирии. Потому что всегда господствует идея. Я умный, я цивилизованный, я лучше знаю, как надо. Я вот поддержу династию Асадов, или я поддержу там стражи исламской революции, или я поддержу Саддама Хусейна для борьбы с коммунизмом. И поддерживает. Это наш подлец. Знаменитая фраза американского президента какого-то. А подлец потом оказывается и по отношению к тебе подлец. Нельзя использовать зло для борьбы со злом. Как ни тяжело, рано или поздно все-таки придется совсем оттуда уйти и дать им совсем свободу. А то я тут здесь, в России, разговариваю с хорошим, в общем, милым, интеллигентным и демократически настроенным человеком и говорю ему, что надо же выводить наши войска, там, 201-й дивизии из Таджикистана. Как тогда там будет резня? Резню в Таджикистане подстроили российские кремлевские силы в 1991 году. КГБ, как и в Чечне, как и в Украине, как и в Молдавии, в Грузии, специально спровоцировали столкновение, чтобы сказать: «О, мы тут нужны, мы тут должны остаться». «Разделяй и властвуй» – это древнеримский еще принцип, но, к сожалению, он и сейчас остается. Рано или поздно мы должны дать человеку или стране другой полную независимость от нас. Да, может быть, там будет резня. Может быть. Но если не дадим свободу, резня будет еще хуже. и жертв будет еще больше. И чем дольше затягиваем, тем больше будет негативное эхо нашего страха перед чужой свободой. Это как в семье. Если мать заедает век дочки и боится, что та выйдет замуж и зять будет плохой, вот, она в конце концов все равно выйдет, когда мать состарится и хватка ослабнет. Но уж когда она выйдет замуж в 40 лет, она такого мужа возьмет, что матери весь остаток жизни покажется адом. Вот. А взяла бы молодой, так взять бы, относился бы к будущей свекрови с почтением, и все, может быть, выглядело бы глаже. Значит, как сказано в Священном Писании, что человек оставит отца и мать, но тем более тоже относится к Сирии, к Таджикистану, к Нигерии, которые отнюдь не наши дети, они дети Божьи. Мы должны где-то проводить черту, что вот это нас не касается. И в случае Сирии, мне кажется, тут, ну, я не знаю, какой-то, как говорится, санитарный кордон, но никаких бомбежек, помощь беженцам, потому что беженцы там не от европейских бомбежек, а от режима Асада, который на самом деле довольно все-таки кровавый диктатор. Вот. И не спешить с бомбежками, то есть отложить их до страшного суда.
Ирина, скайп. Слава Иисусу Христу. То, что случилось в Франции, имеет прямое отношение к исламской организации. За основу своей веры они берут Коран, где они дословно принимают учение Мухаммеда. Считаете ли вы, что корень зла таится в учении Корана?
Ну, я позволю себе согласиться с бывшим мусульманином по рождению, который стал христианином, президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой, который, кажется, еще и Хусейн по второму имени. Вот, Барак Обама выступал в феврале этого года на молитвенном завтраке в Белом доме. Это ежегодный такой, ежегодная такая встреча. Там присутствуют десятки религиозных лидеров. Половина примерно – это католики, потому что в Штатах католики составляют уже даже более половины верующих благодаря миграции из Латинской Америки. Вот, и там Обама сказал, что исламские террористы воспроизводят тот же порочный круг насилия, что и европейские крестоносцы. Ну, конечно, римо-католики поморщились малость, потому что протестанты не успели поучаствовать в крестовых походах, а католики-то да. Вот. Но надо сказать, что это правда. Правда. Потому что, во-первых, можно сказать так, что крестоносцы не были верны Евангелию, что вот Господь Иисус, Он милосердный и миролюбивый, а Мухаммеду призывал убивать врагов и убивал. Но скольких я знаю людей, христиан, верующих, которые, когда заходит речь о сопротивлении злу, говорят, ну вот же Господь взял кнут, Он же приложил силу, чтобы выгнать торговцев из храма. Вот же он сказал апостолам перед арестом, что продайте свои все вообще бебехи и купите два меча. Вот, сказал, сказал. Вот, так что и мы должны, вот Господь терпел, а мы, когда речь идет о защите вот не себя, а вот нации, государства, мы должны убивать. Но так же рассуждает и мусульманский джихадист. Более того, мы знаем хорошо, что слово «джихад» в исламе означает не убийство неверных, оно означает поход против зла в своей душе. То есть слово «джихад» – это ровно то же самое, что католическое слово «реколлекция» или «медитация». Вот, это прежде всего примирение с самим собой. Значит, те мусульмане, которые это слово обозначают для теракта, это просто предатели ислама, и так к ним и относятся, против них произносят фетвы, то есть исламские богословы объявляют их отлученными от уммы, говоря нашим христианским языком, отлученными от мусульманского сообщества. Но есть и более важный момент. Между текстом Священного Писания и жизнью верующего человека, неважно, иудей он, мусульманин или христианин, всегда есть некоторый зазор. В тексте любой священной книги идет ли речь о Пятикнижии и Талмуде, о Евангелии и каноническом сборнике права, или о Коране и тех хадисах, изречениях, которые в него не вошли, составляют обычное право, шариат, в любом случае есть человеческая воля. И эта человеческая воля, она всегда использует растяжимость языка, в том числе языка откровения, для того, чтобы свою волю утвердить. То есть человек может прочесть про то, что пророк послал медведицу и та задрала ребят, вот. Но человек может истолковать это так: «О, я сейчас беру гранатомет и пойду палить в мальчишек во дворе, они мешают мне спать». А может сказать для себе: «Ну, то пророк, вот, медведица, мне Господь медведицу не посылает, так что я уж прощу этих мальчишек». Вот. И то же самое, в исламе существует огромное, мощное миротворческое движение, пацифистское. Оно было и в Чечне, когда ее завоевали русские, Ермолов. В XIX веке он прежде всего вырезал именно мусульманских пацифистов, которые не хотели воевать. А с Шамилем он прекрасно договорился. Ворон ворону глаз не выклюет. То же самое относится к иудаизму. Вот теракт в Бершебе недавно – и одни люди от испуга набросились на ни в чем не повинного темнокожего и его убили, вот, после чего президент Израиля долго вообще приносил извинения, вот, а другие люди продолжают требовать мирных переговоров, как-то устройство на святой земле, чтобы все могли жить в мире. Вот. Так что всегда между буквой и моей жизнью, кроме Духа Божия, есть еще мое человеческое сердце, и не надо на Бога списывать то, что я постановил сам.
Анна спрашивает с Хмельницкого, у нее такой вопрос. Скажите, пожалуйста, если, допустим, террористы, они не мусульмане, там мусульмане имеют свою веру, соответственно, по той вере, скорее всего, их будет судить Господь. Что касается христиан, если христианин террорист, однозначно он попадет в ад или и существуют какие-то сокрытые нюансы?
Ой, да. Ну, я не знаю, хорошая это новость или плохая, или даже так. У меня для вас две новости. Одна хорошая. Одна
с которой начать, да?
С которой начать. Я начну как спаситель, с плохой новости, что есть ад, и там будут муки вечные и сковородки. Вот. Хорошая новость та же самая. Есть ад, и там будут муки вечные и сковородки, и черти, и сатана. Людей там не будет. Вот. Это великая тайна, которую, в общем, любой катехизатор обязан рассказать. Божье милосердие безгранично и ограничивается только возможностями Божьими. А поскольку Бог хочет всем спастись, то Бог, скорее всего, я так думаю, спасет всех, включая террористов. Уже поэтому бессмысленно заниматься террором. Вы понимаете...
То есть вы за апокатастасис, да? То есть вы за, ну, то, что еще Ориген провозглашал когда-то?
Да нет, я так скорее за Евангелие. Или за Златоуста, который говорил, что когда Господь произносит вот все эти страшные предупреждения, что вот козлов туда, овец сюда, что они имеют педагогический характер, что Господь не ведет репортаж из далекого будущего, а Господь, вообще, строго говоря, Спаситель в данном случае выступает как террорист. Вот он наводит на нас террор, ужас. Он заставляет нас ужаснуться. Причем террористом может быть и проповедник, потому что вот в XVIII веке, в веке иезуитов, мрачном, и в то же время веке Моцарта, было очень модно проповедовать о том, что такое вечные муки. Был целый орден проповедников, которые этому себя посвятили. И рисовали черепа в бесконечном количестве. И в Киеве много такого вот барокко с черепами и костями. Вот. Но надо понимать, что это все-таки все понимали, что это театр, что это чтобы напугать. Посмотри вот на этот череп, по нему ползают червяки и так далее, и пойми, сколь скоротечна твоя жизнь. Почему это прекратилось? Потому что любой террор, включая террор педагогический, богословский, он очень эффективен на коротких дистанциях и совершенно непродуктивен на длинных. Он, как опять вот этот вот раптор в зависимости, он может помочь на 5 минут, а на 10 уже не поможет. Надо искать какой-то позитивный способ. Поэтому не бойтесь слова «милосердие». Как Божье милосердие соединится с Божьей справедливостью, я понятия не имею. Но я знаю одно. Терроризм – это разновидность самоубийства. Этим может быть единственное, чем террорист отличается от солдата. Потому что солдат идет на фронт, не собираясь умирать.
Очень, я правильно вас понял? То есть, да. Но, по вашему мнению, спасутся все, вот все, да? Ну, кроме сатаны и чертей.
Конечно, не спасутся разведенные. Конечно, эти люди в рай не войдут.
Но вы меня троллите, да, как католика, я понял.
Я не разведенный.
Да. Ну, вы и не католик, да. То есть, там
я не католик.
Да.
Я такой католик, что рядом со мной сам Папа Римский, просто какой-то бобруйский раввин.
Ну да, понятно.
Вот что.
Просто я хочу понять, да, просто, ну, согласно нашему учению, к сожалению, да, менее оптимистические прогнозы, что, к сожалению, будут люди некоторые в аду, да. Ну,
я не вижу
менее оптимистического.
Это мой прогноз пессимистический. Это
почему?
Я рассчитываю, что в раю я встречу Гитлера. Чего тут оптимистического? Вы думаете, мне это сильно хочется? Да что по
не, ну вы, ногу, ну вы же однозначно себя в раю видите. Это же оптимистично, отец. Ну,
чего тут оптимистичного? Я живу в аду всю свою сознательную жизнь. Вот сейчас вот гляжу за окно.
Заслужил, да.
Мрак какой-то.
Да, да.
Вот. Я привык жить в аду, мне тут хорошо. Вот. А в раю чего я буду делать?
Нет, я просто хотел сказать, что это, ваша точка зрения. Хотел просто сказать, что у католиков, к сожалению, учение не соответствует с тем, что... да, к сожалению.
Знаете, Сергей, да, это я могу сказать, да. Как историк.
Да, пожалуйста.
Что учение о всеобщем спасении... Ну, Ориген все-таки не совсем о том говорил. У него более сложные построения, связанные с философией неоплатонизма. И там очень специфический взгляд на мир. Вот. Но действительно, у православных в таком вот как бы корпусе катехизиса этот вопрос решается гибче. И известны многие святые отцы, начиная с IV столетия, вот святые отцы Востока, которые говорили о том, что мы не знаем в конечном счете, будет ли кто-нибудь в аду. Кстати, очень многие католические, римо-католические мистики и в XVI веке, и в XVII, и в XIX, и позже тоже об этом говорили. Но мистики – это, конечно, не магистериум. Вот, говорили о том, что это большая тайна. Никому не говорите, но в раю никого, в аду никого нет. Я думаю, что в православии с этим получше в каком-то смысле. Вот, но я не думаю даже, что это имеет большое значение. Вы понимаете, потому что наше поведение здесь, по эту сторону жизни, оно строится не на страхе смертных загробных мук. В этом, собственно, и слабость терроризма, потому что нас пугают тем, чего мы не боимся. Поэтому террор ужасает только тех, кто и так уже живет в состоянии некоторой шизофрении и паники. Мы возвращаемся к началу программы. Вот, истинный глубоко верующий человек, во-первых, не будет ужасаться террору, даже если бомба взорвется рядом с ним. Вот. Но есть и второй момент. Мы не можем психологически, физиологически, как люди, мы не можем глубоко ужаснуться парижским взрывом. Между нами все-таки тысячи километров. Вот. Мне парижские взрывы больше, уязвили мое сердце, говоря высоким штилем, потому что так сложилось, что в Париже у меня есть племянник двоюродный, здесь довольно много знакомых вот, по православной части, больше, чем в Риме или в Мадриде или в Нью-Йорке. Поэтому там я действительно с трепетом следил, все ли живы. Но живы, слава богу, все. Вот. Но тем не менее мы так устроены, и это хорошо, что глубоко нас трогает только то несчастье, которое произошло близко к нашему телу. Вот на улице рядом со мной сбили человека, я переживаю больше, чем от бомбежек Сирии или от всего Освенцима и ГУЛАГа, потому что это тело, вот я, и вот это тело лежит рядом. Поэтому, когда я читаю в интернете вот какие-то совсем истерические крики про взрывы, про терроризм, мне хочется людям сказать, что, ребята, во-первых, успокойтесь, а во-вторых, задумайтесь, почему вы так нервно реагируете на то, что произошло за 3-9 земель. Почти всегда эти люди равнодушно проходят мимо детского дома в своем городе, мимо нищего, и не пытаются найти человека, которому плохо. То есть это повышенный эмоционализм, а вовсе не сострадание.
Ну что ж, отец, спасибо вам за эту программу. Предлагаю, ну, в следующей, да, у школе мы, ну, такую дискуссионную тему сегодня затронули, да, хотя неожиданно она вышла, мне так кажется. Давайте поговорим, может быть, про ад и его жителей, да? Ну,
давайте. Я буду литературой и запасусь цитатами.
Да, я думаю, что просто интересно будет поднять и католические какие-то вероучения в этом плане, и сопоставить, сравнить, чтобы не было там двумысленности. Думаю,
разбить представление об аде и рае в истории церкви. Это моя любимая тема. Я виноват, что раньше не сообразил сам. Вот, прекрасно.
Ну, просто мы эволюционно к ней дошли, я бы так сказал. Отец, вот тему мы обозначили, а вот насчет, вот я пока вас слушал, читал разные сводки информационные, чтобы подытожить именно тему нашей программы. Ну, что, настроен Оланд очень и очень мощно, сказал, что он будет до конца бороться, и сейчас у Франции есть все военные ресурсы, чтобы подавить вот ИГИЛ, да, в частности. Да. Вот.
Я согласен с господином Франсуа.
Да?
Я скажу, почему это сатанинское высказывание. Потому что 2 года Оланд, Обама, вообще вот все западноевропейские политики разжигали истерику, и журналисты разжигали истерику, что ИГИЛ – это такое мощное средство, у них в день $1 миллион от нефтедохода, да они могут всю Вселенную завоевать, они сейчас покорят все человечество, ой-ой-ой, давайте их бояться. Вот. А теперь выясняется правда, что ИГИЛ – это несколько тысяч обезумевших людей, вот, которые реальной опасности большой не представляют, которых можно закатать в асфальт буквально за 4 недели, сегодня кто-то из военных экспертов писал, было бы желание. Но конца не будет, потому что взрывы в Париже, как и любой терроризм, они никогда не результат только внешнего заговора, заговора путинского, асадовского или игиловского. Невозможно такое осуществить, если в стране все нормально. Невозможно. Значит, есть какая-то язва внутри самой Франции, внутри самой Бельгии. Вот, и эту язву все равно надо будет лечить, и это бомбами не поправишь.
Ну что ж, вот такая вот позиция, такая интересная тема сегодня была и будет ровно через неделю. Будем говорить об аде с отцом Яковом Кротовим, традиційно починаючи з 14-ї години. А за цю програму я вам дуже вдячний. Отже, до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Слава Вікі!